Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! И сегодня мы рассмотрим с вами Божье Слово из Ветхого Завета, а именно из пророка Исаии, глава 22, стихи с 23 по 25, где читаем: «И забью его, как металлический кол, в твердом месте, и будет он троном славы для дома отца своего, и повесят на нем всю славу дома отца его, отпрыски и боковые побеги, все маленькие сосуды, от чаш до всех кувшинов. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется металлический кол, который был вбит в твердом месте. Он будет срублен и упадет, и тяжесть, которую он нес, разрушится, ибо Господь Саваоф говорит». Прежде чем мы начнем с вами рассматривать этот текст, который мы возьмем за наш главный текст, я должен внести в этот текст существенную корректуру. Переводчики русской Библии пишут в стихе 23: «И укреплю его, как гвоздь в твердом месте». Эти переводчики совершенно ничего не поняли, о чем в этом месте идет речь. Поэтому слово «его» они написали с маленькой буквы. Скажу заранее, что речь здесь идет о Господе Иисусе. Во-первых, эти переводчики так унизительно сравнили Иисуса с гвоздем. Это такое унижение для нашего Господа Иисуса. А теперь спрашиваем, как можно гвоздь укрепить в твердом месте? Это же детский лепет. Так вот, не гвоздь, а металлический кол вбил Небесный Отец в твердом месте. А теперь по порядку рассмотрим эти три стиха нашего главного текста. Если мы в тексте Святого Писания читаем и слышим о металлическом коле, то совершенно нетрудно опознать или увидеть в нем нашего Господа Иисуса, о котором уже так ясно сказано в стихе 22 этой главы. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». А что это именно так, что речь здесь идет о Господе Иисусе, мы видим из Откровения, глава 3, стих 7. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Металлический кол, вбитый в землю, является укреплением, устойчивостью для совершенно определенных задач. Такой металлический кол применяется уже при хождении Израиля в пустыне, чтобы прочно закрепить на расчалках скинию собрания. Такие металлические колья вбивались в землю с высокой прочностью, чтобы скиния собрания могла устоять при любых штормах. Расчалки скинии собрания прочно привязывались к этим металлическим кольям. В этом металлическом коле, вбитом в землю, как вы поняли, мы видим Иисуса Христа как посредника, дающего нам устойчивость и прочность во время Его пребывания в плоти на земле. Земля по-еврейски называется Адама. Он есть наш посредник от земного к сверхземному, к тому, что находится над землей, к небесному святилищу. Именно здесь, в Ветхом Завете, Бог говорит и сообщает людям о Мессии Израиля, которого Он, то есть Бог, вобьет в землю, как металлический кол. Затем мы читаем: «В твердом месте». Этим твердым местом практически является устойчивость фундамента. Это закладка фундамента, пришедшего в плоти Сына Божьего. Об этом мы читаем у пророка Исаии, глава 28, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Все же как прекрасны взаимосвязи между различными местами в Слове Божьем. Мы видим, что Библия сама себя растолковывает, и все эти факты показывают нам Божью заботу о том, чтобы свой план спасения людей сделать понятным и доходчивым своему творению людям. В стихе 23 нашего главного текста мы читали о Господе Иисусе. «И забью его, как металлический кол, в твердом месте». А у Исаии 28, стих 16, читаем об Иисусе. «Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, или крепко вбитый в землю для фундамента». На основании Исаии 28:16 констатируется факт, что этот камень является тем камнем, который строители однажды отвергли, как сказал Иисус о себе в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 42. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Мы можем также сказать, что в нашем Господе Иисусе мы прообразно имеем здесь каменно-твердый фундамент, ибо то, что Он сотворил на Голгофском кресте, останется навеки, даже тогда, когда земля однажды будет сожжена, как говорит об этом Слово Божье во втором послании Петра, глава 3, стих 7. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Дело Христа останется... Поэтому фундаментом веры является наш Господь Иисус, а камень, о котором мы читаем в Исаии 28, стих 16 и в Евангелии от Матфея 21:42, это одновременно скала, о которой Божий муж Моисей говорит во Второзаконии, глава 32, стих 4. «Он — скала, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Мы можем спросить, почему его дела совершенны, и должны ответить, потому что он сам совершенен. И далее в нашем главном тексте сообщается, где находится это твердое место, а именно в Сионе. В Иерусалиме, на Голгофе, находится это твердое место. «Ибо там он сделал свое лицо, как кремень, то есть, как скалу». Кремниевый камень представляет собой кусок скалы, как читаем у пророка Исаии 50, стих 7. «И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому... Я держу лице мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Там, на Голгофе, в этом твердом месте, Бог вбил своего Сына, как металлический кол для каждого верующего, как твердую опору, ибо Он является хранителем всех людей, особенно верующих, как читаем в первом послании Тимофею, 4, стих 10. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть хранитель всех человеков, а наипаче верных». Переводчики русской Библии написали в этом тексте, который есть спаситель всех человеков, а в оригинальном тексте написано, который есть, можно сказать, спаситель, хранитель или избавитель всех человеков. Три возможности. Но если этот текст сравнить с первым посланием Тимофею, глава 2, стих 4, где читаем, который хочет, чтобы все люди спаслись, Бог хочет, то это еще не значит, что Он является спасителем всех человеков. Господь Иисус спасет только тех людей, которых, согласно посланию Римлянам 8:29, Он предузнал до основания мира. Поэтому в первом послании Тимофею 4, стих 10, логично должно стоять слово «хранитель». Господь Иисус хранит всех людей, а наипаче верных. Господь Иисус может хранить всех людей, потому что Он, как читаем в Исаии 28, стих 16, есть крепко утвержденный и является одновременно краеугольным камнем. Ибо кто в него верит, тот не будет спешить в страхе или робко. Для нас, спасенных, он является твердым основанием. И если мы основаны на этой скале, которая есть Христос, тогда мы будем иметь вечный мир и покой. Все остальное является обманом или самообманом. Христос, этот металлический кол, уже здесь, на земле, создает нам необходимое укрепление по отношению к небесному святилищу. В этом утвержденном основании, о котором мы читаем в нашем главном тексте, что оно является твердым местом, мы видим Голгофу. Для нас, детей Божьих, Голгофа есть и останется этим твердым местом. На факт нашего спасения никто и никогда не может посягать. Наш Небесный Отец и Господь Иисус сотворили на Голгофе такое дело, которое имеет качество вечности и прочности. Там, на Голгофе, наш Небесный Отец забил ради нас, погибших грешников, своего Сына, символично в этом металлическом коле. Куда забил? В землю. И в другом, всем нам знакомом месте Писания, Святой Дух говорит о пшеничном зерне, связанном с землей, то есть о том, что Господь Иисус в плоти пришел к нам на землю и умер на Голгофском кресте за наши грехи. В Евангелии от Иоанна 12, стих 24 читаем: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». На основании того факта, что Господь Иисус стал человеком из совершенного им дела на Голгофе, Он связан с землей. И только благодаря этому мы получили возможность спастись для жизни вечной. Ясно, что в противном случае мы не могли бы получить спасение. А так как Господь Иисус пришел с небес и после совершения своего дела на Голгофе снова вернулся на небеса, то Он связывает нас в плоти на земле со славой на небесах, когда Он снова вернется, чтобы совершить воскресение и восхищение. Через свое дело, совершенное на Голгофе, Господь Иисус принес, как мы выше читали, дому Отца славу, которую Небесный Отец ожидал, ибо люди дали в этом вопросе осечку. мы не оказались теми, которые принесли Небесному Отцу славу. Христос пришел на землю, чтобы исполнить волю Бога, как мы об этом читаем в послании евреям, глава 10, стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». А поскольку Иисус в совершенстве исполнил волю Отца, то и Отец посадил Сына одесную себя на престоле, как читаем в знакомом нам месте Писания в Евангелии от Луки 20, стихи 41 и 42. А сам Давид говорит в книге Псалмов, Псалм 109, стих 1, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». «Сказал Господь Господу моему» — это значит, Бог сказал своему Сыну. Эта цитата встречается в Писании 5 раз, что означает благодать. В Псалме 109, стих 1, в Евангелии от Матфея 22, стих 44, Евангелии от Марка 12, стих 36, Евангелии от Луки 20, стих 42 и в Деяниях апостолов, глава 2, стих 34. Соответствие Божьей воли с волей Его Сыном было настолько велика, что Господь Иисус мог сказать Филиппу в Евангелии от Иоанна 14, стих 9. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Дорогие братья и сестры, все мы, спасенные для вечной жизни, все дети Божьи должны кое-что излучать о будущей славе, которую Христос принес нам в плоти. Желательно, чтобы каждый из нас сделал это своим желанием, чтобы равняться на нашего удивительного Спасителя и Избавителя. Основа или фундамент в очеловечении Иисуса заключается единственно в Его послушании. А в этом пункте следует быть послушным, слушать не совокупность собственных мыслей, но слушаться Слова Божьего не так, как лично я это понимаю, но как это понимают многие другие одаренные дети Божьи. Таким образом, еще раз выразительно подчеркиваю, что в этом металлическом коле мы символично видим нашего Господа Иисуса. А в соответствии со стихом 24 нашего главного текста на нашего Господа Иисуса повесят, как там сказано, всю славу дома Отца Его. Ибо при пришествии за Своей Церковью Сын Человеческий явится в Своей славе, и все ангелы с Ним, как читаем в Евангелии от Матфея, 25, стих 31. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Тогда Он воздаст каждому человеку в соответствии с его делами, как об этом читаем в Откровении 22, стих 12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Это настолько божественно, совершенно, что никто не может избежать этого приговора, как бы изощренно он не жил на этой земле. От глаз Всевышнего и Всевидящего ничего не ускользнет, не только то, что мы делаем или попустительствуем. Бог силен, и согласно Деяний апостолов, глава 15, стих 8, знает, что находится в сердце каждого человека. Он также знает, какие мотивы или побуждения находятся в наших сердцах в развитии, потому что на основании послания римлянам 8:29 Бог уже до основания мира видел, кто в вере придет к Иисусу и кто не придет. Писание говорит, что при втором пришествии Сына Человеческого Он явится для суда, но даже посредством этого суда слава Небесного Отца будет излучать славу Господа Иисуса. А на эту славу, как читаем в нашем главном тексте, повесят на нем всю славу дома Отца Его, отпрыски и боковые побеги. И мы должны знать, что это значит. В отпрысках мы видим плод с Голгофского креста. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит по этому поводу в главе 1 стихи с 25 по 27, который сделался я служителем по домостроительству Божию, то есть Церкви Иисуса, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Повторяю, святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас. Христос в вас, в детях Божиих, это тайна, которую Бог ныне открыл, это богатство славы Христа. Это духовный плод Иисуса с Голгофского креста. Это есть Церковь Иисуса. Боковые побеги — это Израиль, который будет жить и действовать на новой земле. В конечном счете мы можем сказать, в вечности всюду будем видеть славу Господа Иисуса. Будь это малые сосуды в лице этих чаш, или большие сосуды Слова Божьего в лице этих кувшинов, все служат для Его прославления, как здесь на земле, так и вверху на небесах у Господа. С великой тоской мы ждем и радуемся пришествию Господа Иисуса. Он известил нам об этом. Мы точно знаем, что Его Слово есть истина. В Библии написано «Бог верен, а всякий человек лжив». Послание Римлянам 3 стих 4. А Господь Иисус лгать не может, как об этом читаем у пророка Исаии 53 стих 9. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. А в числах 23 стих 19 читаем «Бог не человек, чтоб ему лгать, и не человеческий сын, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» В стихе 25 нашего главного текста совершенно ясно описаны события, происшедшие на Голгофе. Это славное сообщение. Пророк Исаия описывает определенный день и говорит «в тот день». А мы знаем, что Исаия жил примерно 700 лет до Голгофы. Пророчески здесь говорится об одном дне, в котором по воле Иеговы пошатнется металлический кол. Мы с вами теперь совершенно точно знаем, что это значит. Этот день имел место примерно 2000 лет назад. А в этом металлическом коле мы видим Христа, который был вбит в твердом месте. Никакой враг на небе и на земле не мог убрать или пошатнуть этот металлический кол. Сам Бог, наш Небесный Отец, вбил его в этом твердом месте. Это значит, Господь Иисус, укрепленный Богом, ходил и нес служение в Израиле порядка 33,5 лет. Святой Дух говорит в нашем главном тексте «в твердом месте». А затем дальше читаем. он будет срублен и упадет в различных местах Писания, а также в Псалме 88, в стихах 43 и 44 мы читаем: «Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю». Дорогие братья и сестры, мы и примерно не можем себе представить, что это стоило Богу, нашему Небесному Отцу, чтобы на Своем Сыне совершить такой страшный суд гнева над нашими грехами. Какие страшные боли Он нес вместе со Своим Сыном в Своем сердце. Но любовь к нам, погибшим грешникам, была сильнее этих страданий. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3, стих 16. Слова псалмопевца еще намного старше, чем слова Исаии в главе 53, стих 8, где мы читаем: «Он был взят от угнетения и от суда, но род его кто изъяснит, ибо отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел наказание». Эти слова: «Ибо он отторгнут от земли живых», мы при чтении воспринимаем так тихо и спокойно. Но при чтении этих слов мы всегда должны думать и помнить, что ради наших грехов он позволил себя срубить, отторгнуть от земли живых. Мы, конечно, все знаем историю Голгофского креста, где мы, все спасенные, кровно связаны с этим крестом и навеки останемся связаны. Затем в стихе 25 дальше читаем: «И тяжесть, которую он нес, разрушится». Не Господь Иисус разрушится, а тяжесть наших грехов, которую он нес, разрушится. А этой тяжестью, которую он нес, является тяжесть грехов всего мира, как говорит Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна 1, стих 29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Эти грехи Господь Иисус унес и вверг их в пучину морскую, как Святой Дух говорит о грехах Израиля у пророка Михея, глава 7, стих 19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». На кресте Голгофы Господь Иисус совершил искупление не только за наши грехи, но и за грехи всего мира, как читаем в первом послании Иоанна 2, стих 2. Он есть искупление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Следовательно, Иисус унес и вверг грехи всего человечества в пучину морскую. Этим действием Иисуса люди не спасаются автоматически, как многие думают. Мы должны откровенно сказать: для своего спасения люди должны принять истину в сердце, прийти ко Христу с покаянием, как об этом говорит Исаия в главе 53, стих 12, тогда как он понес на себе грех многих. Выражение «грех многих» говорит о том, что далеко не все люди придут к Иисусу с покаянием, чтобы спастись для жизни вечной. Это то же самое, как мы читаем в Новом Завете в Евангелии от Матфея 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Как у Исаия 53, стих 12, так и здесь в выражении «многих» имеются в виду люди, которые в своей честности приходят к Господу Иисусу с покаянием в своих грехах. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.